11 часов 10 минут московское время. В студии Сергей Корнеевский. Здравствуйте. Сергей Михеев будет через несколько минут. А пока в День памяти и скорби сегодня россияне вспоминают защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Ровно 81 год назад, в 4 часа утра, войска фашистской Германии перешли границу Советского Союза. Этой ночью во многих городах зажглись свечи и лампады в память о тех, кто отдал свои жизни ради победы над фашизмом. В городах трудовой доблести, воинской славы и городах-героях жители собирали целые огненные инсталляции. Подробнее об акции «Свеча памяти» в материале Екатерины Косинец.
Тысячи свечей зажглись этой ночью в память о миллионах, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной. От мемориала Брестской крепости, которая 81 год назад первой встретила вторжение германских войск, в Москву привезли частицу вечного огня. В специальной газовой лампаде ее доставили в главный храм Вооруженных сил России, где этим утром прошла божественная литургия и панихида. На Крымской набережной зажглась линия памяти. Это 1418 свечей, по одной на каждой из дней войны. 1418 дней героизма и мужества. Памятные огни растянулись почти на километр вдоль Москвы-реки. Первую свечу от лампады с частицей вечного огня зажег ветеран Борис Николаевич Смирнов. В июне 41-го ему было всего 15.
Я закончил 7 классов с отличием и поступал в медицинский техникум. И вот там я встретил войну. И потом созрел до войны, дошел с войной через всю Белоруссию, Литву, Латвию, Восточную Пруссию и на берегу Балтийского моря, на заливе Фришгаф, на косе Фришнырнг. Закончилась моя Великая Отечественная война.
Несмотря на прохладную пасмурную погоду, поддержать акцию и зажечь свою свечу рядом с памятной для своей семьи датой пришли сотни москвичей.
Мы пришли, чтобы отдать дань памяти. Зажгли тоже несколько свечей сами.
А у меня папа инвалид Великой Отечественной войны, Кочарук Юрий Данилович. Поэтому как я могу не ходить? Мы 9 мая ходим с детьми, везде ходим.
К памятной акции присоединились многие города России. В Махачкале из зажженных свечей сложили картину водружения Знамени Победы над Рейхстагом. В Петропавловске-Камчатском – карту России со словом «Помним». В Луганске, в сквере героев Великой Отечественной войны, из свечей составили несколько красных звезд. Почтить память павших пришли и те, кто больше полувека назад защищал свою родину от фашистских захватчиков. Спустя 81 год на их земле снова разрываются снаряды.
Это мероприятие важно для нас всех, особенно, конечно, будущему поколению, молодым ребятам, которые будут дальше продолжать жизнь на нашей священной земле, на Луганщине, которую мы все любим. Сейчас наши ребята на передовой защищают свои семьи, свою жизнь нас.
Памятные мероприятия проходят в Казани, Волгограде, Ростове-на-Дону. В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади из 50 тысяч свечей зажглись огненные картины войны. В полдень в городе остановится транспорт, а в метро зазвучит ленинградский метроном – символ жизни и надежды. К акции присоединились и за рубежом. Дипломаты и учащиеся школы при посольстве России в Вашингтоне собрались у здания дипмиссии. Люди выложили из свечей надпись «22 июня. Помним». Минуты молчания собравшиеся почтили память тех, кто отдавал свои жизни, приближая победу. Посол Анатолий Антонов отметил, что победа в Великой Отечественной войне досталась страшной ценой и призвал не допустить переписывания истории.
Казалось тогда, что невозможно себе представить о том, что корни фашизма еще будут где-то прорастать и где-то на каком-то краешке земли вдруг возникнут фашистские очаги. И сегодня, после 80 лет или 76 лет, можно сказать, что, к сожалению, тогда мы ошиблись. Тогда мы были все опьянены той победой. И сегодня мы вынуждены искорчевывать вот эти корни фашизма, которые проросли в том числе, и я должен вам искренне признаться, на нашей земле, на советской земле, на земле Украины, да, и в некоторых других местах.
Сегодня во всех городах России пройдут памятные мероприятия. Памятники и мемориалы – тонут в цветах и лампадах. В 12 часов 15 минут одновременно по всей стране будет объявлена минута молчания. На одну минуту воцарится полная тишина в память о тех, кто остался на фронтах самой страшной, самой кровопролитной войны 20 века. Екатерина Косинец, Вести ФМ.
Железная логика.
12 часов 15 минут московское время. Сергей Михеев, Сергей Криньевский в студии. Прежде всего, я должен сказать, что 22 июня в 12 часов 15 минут, это именно сейчас, через час будет минута молчания. И мы, я думаю, мы как-то это тоже отметим. Но в любом случае программа наша начинается в 11:15, поэтому... Не сказать о том, что сегодня 22 июня, День памяти и скорби, это важный очень, не праздник, но день для нас.
Ну, памятный день, да, я всех приветствую, значит, радиослушатели. Начинаем «Железную логику». Действительно, день важный, и когда, знаете, периодически говорят, да хватит вам про это вспоминать, я вам вот что скажу. Вот, например, все то, что происходит сейчас, включая войну на Украине, это как раз одно из следствий того, что кто-то очень хотел все это забыть. Вот очень хотелось все это забыть, а давайте больше не будем вспоминать про Великую Отечественную войну, а хватит нам с вашим Днем Победы, а вы нам всем надоели, мы просто хотим, так сказать, вкусно, так сказать, жрать, сладко спать, как бы, да, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Вот из-за того, что значительная часть людей про это стала забывать, из-за того, что значительная часть людей это стало надоедать, раздражать, вот это все мы сейчас на самом деле и имеем. Простая вещь, действительно, вот здесь вот тоже в подводке, когда мы слышали вот все вот эти очень правильные слова, да, было сказано о том, что мы не дадим переписывать историю. Одна из самых главных причин нынешнего кризиса на Украине – это системное переписывание истории современным украинским государством. Это системный, осознанный, как бы, да, и теоретически, практически хорошо подготовленный отказ от реальной истории, в том числе от реальной истории Великой Отечественной войны, и создание разных мифов, да, в том числе героизация нацистов, неонацистов, так сказать, коллаборационистов и всех тех, кто с ними сотрудничал. Поэтому, когда у кого-то в связи там, с 22 июня или 9 мая начинается вот эта вот кривая или кислая усмешка, а при этом они выступают как пацифисты и нет войне, если вы умные люди, задумайтесь, одна из главных причин нынешнего кризиса – это в том числе так называемая украинская демократия, поддержанная Европой, и в том числе, между прочим, прибалтийские всякие демократии, которые, начиная с 91 года, занялись переписыванием истории. Ладно бы, если еще они какую-нибудь правду бы рассказывали. А они на 90% рассказывают абсолютную неправду, героизируя при этом откровенных подонков. Откровенных подонков, да, говоря, ну, вот вы знаете, они там были в такой ситуации, ну, ладно бы еще, если в такой ситуации. Они просто говорят, что это были настоящие герои. Когда сегодня на Украине, как бы, да, зигуют и говорят героям слава, они кого имеют в виду? Может быть, так сказать, они имеют в виду каких-нибудь там инженеров, выходцев с Украины, конструкторов, ученых, писателей? Нет. Они имеют в виду тех, кто абсолютно сознательно сотрудничал с нацистской Германией, участвовал в карательных акциях и так далее, и так далее. Вот это одна из главных причин того, что происходит сейчас на Украине. Поэтому те, кто проливает крокодиловые слезы по поводу как бы, того, что «ай, вот, так сказать, там война, как нехорошо» и прочее, прочее, задумайтесь над этим, потому что если вы будете честны с собой, вы поймете, что на самом деле это именно так. Это именно так. Да? Потому что на самом деле я хорошо знаю историю этого вопроса. Если бы не вот эти вот откровенно антироссийские, антирусские настроения, которые были, стали фактически системным фундаментом новой украинской государственности, если бы не стремление Украины обязательно вступить, так сказать, в блок НАТО, который конфронтирует с Россией фактически, ничего бы этого не было. Ничего бы из того, что сейчас мы видим, этого бы не было бы. Я вам скажу крамольную мысль, и Крым бы оставался в составе Украины даже. Украина, значит, имела бы свои деньги и слева, и справа, как бы, да, и жила бы какой-то своей такой жизнью. Поэтому забывать об этом нельзя. И говорить о том, что вот это как надоело. Надоело? Ну, смотрите тогда в сводки, как бы это самое, с этих, с фронтов, что называется, с мест боевых действий. Приходится доделывать то, что недоделано. Вот поэтому нельзя забывать. Для того, чтобы не было войны. Вот об этом же говорили. Забыли на Украине об этом, и началась война. Вот, собственно, и все. А вторая причина, по которой как бы это происходит, это в том числе переписывание истории Европой. и Западом, которые неприятно вспоминать, что на самом деле как бы под знаменами Гитлера там, вольно или невольно, но объединилась большая часть Европы. Им неприятно об этом вспоминать. А также им неприятно вспоминать о том, что они потерпели поражение в той войне. И вот их стремление забыть все это, их стремление где-то такое подспудно отомстить России за ту победу, оно и породило в том числе все то, что происходит сейчас. Если вы готовы быть достаточно честными самими собой, вы не можете это не признать как факт. Можно говорить, ну, это не самое главное. Ну, хорошо, это не самое главное. Но это достаточно значимый фактор всего того, что происходит сейчас. Поэтому про этот день надо помнить. Вот, собственно, и все. Для того, чтобы такие вещи не повторились еще раз. Вот Путин сказал о целях операции военной на Украине. Демилитаризация и денацификация. Потому что теория превосходства украинской нации над остальными, в первую очередь над русскими, которых они называют, так сказать, орками, там, шморками и прочее-прочее. Вообще, кстати говоря, вот это название орки, расисты, это для подростков среднего, раннего подросткового возраста, если так честно. Это, вы знаете, пририсовывать там это самое на картинках в учебниках, так сказать, всякие разные нехорошие вещи там, да, ну, в лучшем случае бороду, вот, или еще что-нибудь. Это вот на этом уровне примерно сознание. Орки, я посмотрел фильм, так сказать, про это самое «Властелин колец» и понял, так сказать, что это вот, что вы орки. Это тоже сознание, находящееся на уровне там раннего подросткового возраста.
Но это же надо так делать, человечить противника, да, этому учат.
Это так, но да. В общем и целом, конечно, это, так сказать, ну, снижение планки, это на самом деле не уважение к человеку, это попытка его, наоборот, как бы, да, занизить планку восприятия. Ну, так вот, все эти вещи, да, все эти вещи, они на самом деле крайне важны. Если вы отдадите себе отчет честно, да, проанализируете, вы поймете, почему про эти вещи не надо забывать. Потому что, действительно, в центре идеологии украинского национализма находится теория о каком-то природном превосходстве украинской нации, которая, извиняюсь, так сказать, да, еще не факт, что она есть и что она существует. Если вы в это не верите, друзья мои, всевозможным, так сказать, разным сторонникам демократии, я уверен, что большая часть тех, кто выступает, так сказать, против, значит, этой военной операции на Украине и за украинскую демократию, я уверен, что большая часть этих людей никогда в жизни ничего про это не знала, ничего не читала. Возьмите и почитайте теоретические труды, значит, героев украинского национализма, и вы там все прочитаете. Вы увидите там, значит, тезисы о нации господ, я сейчас цитирую, которые должны стать украинцы. Вы увидите там тезисы о том, что украинцы якобы имеют природное превосходство над другими. Вы увидите там тезисы о том, что надо убивать, если не получается подчинить всех, кто этой украинской нации, так сказать, противостоит. Вы увидите тезисы о том, что это хорошо, что надо убивать и своих, да, в том количестве, в каком необходимо, если они не воспринимают идеи. Вы все это прочитаете. Большинство из вас, я уверен, да? Из тех, кто в том числе, как бы, да, вот, кривит морду при вот, значит, отмечании там, Дня Победы или там, в воспоминаниях о 22 июня, я уверен, что никто из вас никогда этого не читал и не видел. У вас очень поверхностные, скорее всего, знания по этому поводу. А когда вы начинаете внедряться в историю вопроса, тогда, как бы, вы, если вы честные, как бы, люди, имеющие мозги, вы вынуждены будете отдать себе отчет в том, что нынешняя ситуация сложилась в том числе, если уж не в первую очередь, да, потому что во главу угла новой постсоветской украинской государственности на самом деле были положены идеи украинского неонацизма, которые потихоньку развивались себе, развивались и развились во вполне себе, так сказать, да, во вполне себе такую, что называется, жизнеспособную теорию. Вот так вот, поэтому об этих вещах необходимо помнить. Вот, и, на мой взгляд, это, так сказать, крайне важно.
Да, Сергей Александрович, но мы будем следить, потому что еще у нас Владимир Путин будет возлагать цветы в Александровском саду у могилы неизвестного солдата. Пока я предлагаю перейти к другим темам.
Секунду, я еще продолжу, да, Сергей, минутку, по поводу того, что, ну, воспоминаниях о Великой Отечественной войне и прочее-прочее. Перебрасываю же мостик, так сказать, в современность нашу с вами, да. Вот насчет, так сказать, помощи нашим военнослужащим, а также бойцам ДНР, ЛНР, которая есть, но которая, на мой взгляд, недостаточно, да? Я хочу вспомнить о Великой Отечественной войне, когда на самом деле совершенно не считалось зазорным собирать деньги на помощь собственной армии. не считалось зазорным. Вспомните эти документальные кадры. Колонны, так сказать, танков или самолеты там, от пионеров, там, условно говоря, так сказать, там, такой-то области. Или от, значит, танковые колонны, скажем, от тружеников там, такой-то отрасли и прочее, прочее. И почему-то даже как бы, вот в это тяжелое советское время это не считалось зазорным. А сейчас, на мой взгляд, до сих пор эта работа нормально не поставлена. И у меня такое впечатление, что ну, некоторые как бы, начальники, борясь за честь мундира, да, регулярно как бы, сообщают, что все хорошо, как бы, что все есть, а в реальности многих вещей не хватает. Не хватает, да? И я лично призываю всех, да, кто как бы за эти вещи как бы отвечает, да, раскрыть глаза, да, и понять, что помощь в данном случае должна носить системный характер и доходить до тех, кто в ней нуждается. В том числе, как бы, да, есть большие проблемы вот у тех же, так сказать, военнослужащих ДНР, ЛНР и так далее, и так далее. И, например, скажем, помимо волонтеров, вот я знаю, что огромное количество людей, простых людей, они готовы оказывать помощь, но вопрос в том, что это до сих пор встречает препятствия, в том числе стороны государственных ведомств, между прочим, которые тоже, опять же, они находятся в борьбе за честь мундира. И в борьбе, так сказать, за то, чтобы, значит, всем рулить и докладывать, что все у них хорошо. Но вот, например, у нас, скажем, есть огромнейшие компании, в том числе государственные компании, да, имеющие невероятные доходы, которые возрастают сейчас, например, на фоне роста цен на сырье. Почему бы им, я вот ничего не слышал, например, насчет того, что, например, скажем, условно говоря, там, «Газпром» или «Роснефть» или какой-нибудь «Ростех», или еще кто-нибудь, так сказать, я не знаю, там какая-нибудь другая компания, или «Лукойл», взяли бы и оказали помощь, да, нашим военнослужащим. А почему нет? Дайте хоть немножко, так сказать, да, от ваших сверхдоходов, которые, как бы, я понимаю, конечно, что сейчас вы направляете их в бюджет и прочее, прочее, но дайте немножко от ваших сверхдоходов, как бы, да, а не возлагайте все это на плечи, как бы, да, просто патриотически настроенных граждан. Мне кажется, это было бы правильно. Даже такая простая вещь, вот, например, я слышал, да, что у нас у многих нефтегазовых компаний, ну и не только нефтегазовых, да, есть, например, целый штат беспилотных летательных аппаратов, которые там должны, так сказать, следить там за обстановкой на трубопроводах, в том числе есть, например, большое количество беспилотников, да, которые идут под списание просто по сроку годности. Слушайте, ну передайте их людям, которые могут их там отремонтировать и применить. Огромное количество машин, автопарк, так сказать, в том числе высокой проходимости, вот, которые, например, условно говоря, стоят там в разных отстойниках, да, скажем, потому что тоже идут под списание или, скажем, уже не используются. Отдайте их людям, как бы, да, дайте, как бы, да, возможность это использовать, да, окажите помощь. И я не вижу ничего, на самом деле, зазорного в этом. Еще раз отсылаю вас, так сказать, да, к временам Великой Отечественной войны. Почему тогда не это самое не было зазорным? Я помню даже там танковая колонна от Русской Православной Церкви, несмотря на то, что на Русскую Православную Церковь, так сказать, оказывали серьезное давление. Или там пионер какой-нибудь там Башкирии, там, или, я не знаю, так сказать, какой-нибудь комсомолец там Подмосковья, или что-нибудь в этом роде. Вот тогда считали это возможным? А сейчас что такое, так сказать, да? Сейчас вот какие вопросы? Да, хорошо создали этот фонд Объединенного Народного Фронта. Хорошо, но мало. Недостаточно. Недостаточно, так сказать, да? Пока это все все равно работает недостаточно эффективно. Вот. И мне кажется, что было бы неплохо подключить к этому, в том числе, капитанов, так сказать, нашего бизнеса. То, что те, которые не сбежали, это хорошо. Честь им и хвала, как бы, можно даже выписать орден по случаю. Вот, какой-нибудь каждому из них. Вот, и там должно быть написано «за то, что не сбежал из России, хотя все, как бы, так сказать, вся братва уже сбежала».
То есть это орден Сутулова, так называемый.
Сутулова и Мутузова, да, как бы, да. Но помимо этого, было бы неплохо услышать, например, как наши компании оказывают помощь, да, потому что каких еще санкций, так сказать, не применили, чего бояться-то уже, кого бояться-то вообще, да, и это на фоне того, как мы слышим, как некоторые наши бизнесмены оказывают помощь украинской армии, зарабатывая деньги здесь, да, а вот про наши компании, как бы, да, мы ничего не слышим, но даже ладно, хорошо, не надо нам ничего слышать, да, предположим, да, действительно, какие-то правила игры, значит, да, не дают возможности это оглашать, но вы по факту это делаете. Было бы уже неплохо. Люди это узнают, увидят, так сказать, да, поймут. Вот, собственно говоря, такое у меня нехитрое послание, да, которое я направляю, как бы, всем нашим, так сказать, крупным и не очень крупным бизнесменам. Потому что я знаю, например, кто собирает деньги. Да, я знаю, кто собирает. Крупных компаний среди них пока не видно.
Но в любом случае они-то свою долю ответственности несут.
Да.
Крупные компании. Они нам зарабатывают деньги, чтобы мы могли спокойно жить.
Спасибо. У них денег столько, Сергей.
Ой, Сергей Александрович,
что нахватило бы на всех.
Сделаем тогда сейчас небольшую паузу, послушаем новости и вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криньевский в студии. У нас идет видеотрансляция в Телеграме. Можно посмотреть ссылки.
Же, да?
Да, ВКонтакт, Рутюб, все работает. Сергей Александрович, ну что, к другим темам?
Да.
У нас тут наш постпред Прион, Небензя, перечислил страны, которые ответственны за затягивание украинского кризиса и гибель людей, прямо на площадке ООН. Всем этим странам, собственно говоря, в лицо и сказал, что это США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Австрия, Австралия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Люксембург, кстати, да, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Северная Македония.
Мал клуб,
да
вонючий.
Да, вот только иначе не скажешь. Словакия и Словения, многие путают, а это обе
это
они
не
гадости
тоже,
нам делают.
Да.
Да. Турция, Финляндия, Чехия, Швеция и, конечно же, страны Прибалтики.
Конечно же,
и
да.
Вот он еще говорит, вот это не полный список поставщиков
вот
продукции военного назначения для украинского режима на миллиарды долларов. Вот. Для меня, конечно, вот удивление — это Люксембург. Уж куда, зачем ему-то это надо?
Да вот трудно сказать. Но, тем не менее, возможно, и Люксембург имеет к этому какую-то причастность. Я слышал вчера это выступление Небензи, да, он достаточно откровенный, и так, без всяких этих дипломатических завитушек, вот, выступает в последнее время, и, мне кажется, говорит он все абсолютно правильно. Вот, когда говорит, что, ну, типа, совсем нет смысла в этих выступлениях, я не считаю так, да, потому что, на самом деле, Организация Объединенных Наций состоит не только из стран Запада. И надо помнить, что в первую очередь Небензи, конечно, он выступает для того, чтобы это услышал весь мир, да, потому что как бы все остальные страны, которые ну, с Западом себя не ассоциируют, вот, это во-первых. А во-вторых, ну и для того, чтобы странам Запада тоже было понятно, да, наша позиция по этому поводу. Ну что, периодически надо называть вещи своими именами, конечно, ясно, что они, так сказать, все это пропускают мимо ушей, но тем не менее, все равно их представители сидят, они слушают, фиксируют, вынуждены как бы, да, это все воспринимать каким образом. Поэтому я думаю, что то, что он называет вещи своими именами, как бы это правильно. Но в этом смысле, знаете, опять же, вспоминая 22 июня, мы опять находимся в ситуации, когда против нас фактически воюет огромное количество стран мира, включая всю Европу. Но при этом еще к этой Европе присоединилась в этот раз Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Это к тому, какой сложности на самом деле задачи, да, стоят перед нами. Это первое. И второе, в общем, для того, чтобы, ну, более адекватно оценивать, собственно говоря, то, что вот мы... Ну, не только, так сказать, можем демонстрировать, ну, достаточно большую степень устойчивости, да, но и при этом даже достигаем каких-то успехов, вот, и в том числе на поле боя. Вот, и это, мне кажется, тоже важно для осознания масштаба, так сказать, происходящих событий. Но в общем и целом я должен сказать, вот то, о чем мы вчера говорили, на самом деле, в конце концов, все это уничтожает потихоньку Украину. Потому что все-таки Россия, как бы, да, наращивает свое влияние на этой территории, а украинское государство, которым они так все, так сказать, пекутся, оно, на самом деле, переходит во все более и более сложное состояние. Я думаю, что здесь тоже все вот эти вот пиар-выходы Зеленского, они никого обманывать не должны. Поэтому они под видом помощи, да, этой Украине, под видом как бы, того, что они о ней очень серьезно заботятся, на самом деле потихоньку это украинское государство утилизирует, включая и физическую утилизацию, огромного количества военнослужащих. Да. А большие потери вынуждены признавать уже и украинские официальные власти. Так что вот эта помощь, она такая достаточно странная. В конце концов, самой Европе, как мы уже говорили, она, на мой взгляд, вообще ничего не даст.
Угу. Ну и он говорит западным партнерам, вы тратите миллиарды долларов на опосредованную войну с Россией до последнего украинца. То есть занимаетесь подстрекательством.
Да, вот. Подстрекательством, при всем при том, что как бы, вот, с Украины все больше и больше новостей о том, что вообще мобилизованные люди совсем не хотят мобилизовываться, которые уже мобилизованы, в общем, ищут, значит, любыми путями, способов как-нибудь от этого демобилизоваться, так сказать, да, формально, неформально, по-любому, да, вот, а тех, кого еще не загребли, как бы, да, они просто бегом бегают от всех этих военкомов, вот, и чем дальше, тем, на самом деле, качество украинского войска будет снижаться совершенно неуклонно. Да, еще раз говорю, там, при всем при этом не надо думать, что это не играет никакой роли, вот, понятно, что количество, оно не всегда переходит в качество, но количество тоже имеет значение. значение. Вот. Но, в общем и целом, конечно, качество и моральный дух как бы, украинского войска, он, это тоже нельзя не признать и не заметить. Он, несомненно, падает. Это даже, так сказать, вопросов не вызывает. Вот. Другой вопрос, что это мне не очень понятно, как долго как бы, да, то же самое украинское общество тоже готово это переносить, потому что вот здесь вот тоже невероятный уровень, так сказать, да, пропаганды, которая на мозги действует. Потому что, не знаю, мне кажется, вопросов к украинскому руководству ВОЗ и маленькая тележка, по большому счету. Но задавать-то их некому, потому что они запретили все. Вот недавно они на днях они запретили, ну, продолжали запрет партии, запретили вот эту вот оппозиционную платформу «За жизнь», как бы, а до этого вот эту партию «Шария». И в итоге они запретили всех, кто вообще может хоть что-нибудь такое, так сказать, сказать по этому поводу.
А совсем, кстати, не слышно.
Вопрос о демократии.
Тимошенко-то где она? Живая, здоровая?
Тимошенко живая, здоровая, но надо сказать, что да, Зеленский их всех вытеснил. И Тимошенко, и Порошенко. Вот очень серьезно на украинского обывателя, как бы, да, действует с точки зрения, так сказать, популярности Зеленского. Его, вот, кстати говоря, вот о чем я говорю, я вот не понимаю, почему его, так сказать, не загонят обратно в этот подвал. И очень серьезно действуют вот эти все встречи с иностранными лидерами. Их постоянно крутят, так сказать, на этом украинском телевидении и показывают, смотрите, весь мир с Зеленским, даже не с Украиной, а с Зеленским. Зеленский на этом делает, так сказать, серьезный пиар. А вот, ну, для украинского обывателя, вот почему-то уж так сложилось, украинский обыватель очень любит верить в сказки, давно я на это обращал внимание, вот, и очень любит, когда ему за границу показывают. Вот, и когда за границу показывают, ему кажется, ну все, немножко отлегло, так сказать, все, за граница с нами, как бы Запад нам поможет, как говорил Остап Бендер, показывая, так сказать, в известном фильме Марка Захарова на картину с голыми бабами. Вот. Вот такие дела. Так что да, для него, вот для него это, для Зеленского, да, конечно, это вот сейчас такой звездный час, но вопрос в том, а чем это все закончится, потому что на самом деле цыплят по осени считают.
Вторым сроком, наверное, Зеленского.
Вторым сроком где? По какой статье?
Ага,
да. Это вот вопрос, да. Поэтому второй срок вторым сроком, но ему, кстати, не нужен сейчас второй срок. Например, вот это военное положение дает возможность вообще не проводить выборы. Вот. И, кроме всего прочего, да, что касается выборов, чем больше территории будет находиться под нашим контролем, тем менее легитимными, на самом деле, будут эти выборы. Вот. Я думаю, что как бы, у него вообще нет необходимости проводить никакие выборы. И в этом смысле, вот, знаете, он, как ни странно, он даже заинтересован в максимальном затягивании боевых действий, потому что это дает возможность ему продлевать собственные полномочия там, да, до бесконечности. Вот. И не нужны никакие выборы, и все будет хорошо. Вот, собственно, и все.
А я слышал еще мнение, что сейчас Зеленскому было выгоднее бы перестроить украинскую политику на манер, скажем так, условно, ФРГ, где президент не обладает реальными полномочиями, просто имеет статус, потому что у страны будет много проблем сейчас. И вот быть ответственным за их решение тяжело и невыгодно, а лучше быть просто символом.
Ну, мне кажется, у страны и так уже много проблем, да, но я думаю, что съехать на такую модель не получится, да, просто уйти от ответственности вот в такой период не выйдет. Не выйдет, да. Я думаю, что переложить на кого-то все эти вещи и сказать, ну, типа, я сделал все возможное, теперь я буду просто сидеть, как бы, в этом самом, сидеть этим...
Ну, встречаться с лидерами.
Ну, встречаться с лидерами, я думаю, не получится. И потом, мне кажется, Зеленский, вот видно у него по его, так сказать, лицу, он этим очень доволен, он очень купается вот в этой славе. Вот,
потому что, ну, на самом деле... Славой, но вот потом нужно же будет решать дела.
Это будет потом, Сергей. Mm. Это все будет потом. Это все будет потом. Это все как-нибудь будет там по-другому, да. И вот он в майке, так сказать, они в галстуках приезжают, как бы, они с ними разговаривают с пустым местом, по большому счету, если так откровенно говорить, да, вот, они ему что-то обещают, как бы, он чувствует себя мировым лидером, да, надо сказать, что, да, действительно, для него это такой вот час, вот, сейчас вот такой звездный час, он почувствовал свою роль, как бы, да, вот, в нее вошел, хотя дела-то на самом деле очень хреновые, потому что сам тот факт, что он довел дело до войны, это уже поражение, по большому счету, вот, ну и тоже военных побед пока незаметно, в основном они, так сказать, в пиар-сфере, вот, с экономикой тоже чем дальше, тем хуже, вот, например, скажем, эта ситуация, как бы, когда она дотянется до зимы, а в любом случае она как-то до зимы дотянется, я думаю, там будут очень, очень серьезные проблемы. Очень серьезные проблемы. Но сейчас пока, так сказать, да, пока лето, как бы, да. Что будет дальше, думать не хочется. Подумай об этом завтра. Вот такие дела. Поэтому Порошенко, Тимошенко и все остальные, как бы, я думаю, что они скрипят зубами, потому что на фоне вот этого бесконечного, как бы, да, турне западных лидеров и встреч с Зеленским, их вообще никто не замечает. Потому что, еще раз говорю, для украинского обывателя, как бы, ему 30 лет внушали вот эту вот парадигму, на самом деле, вот, с одной стороны, это вообще странный психологический феномен. С одной стороны, действительно, вот вся эта теория украинского национализма, она, как бы, да, на основе, в общем, такой фальшивой истории выстраивает, значит, парадигму какой-то исключительности, избранности великих укров, а с другой стороны, это сочетается с невероятным, значит, низкопоклонством, как раньше говорили, перед Западом, и вот этим стремлением вылезть за чей-то зад, как бы, и для них вот эта вот картинка из Европы или картинка с европейским лидером, это все, так сказать, да. Это считайте, что все, жизнь удалась. Вот как же, ну, смотрите, к нему приехали немцы, французы, англичане, все, жизнь удалась. Поэтому какие там Порошенки могут быть и Тимошенки? Ну, вот. Для этого нужен какой-то грандиозный провал для того, чтобы они вылезли. Но даже им, если будет грандиозный провал, то им вылезать будет некуда. А что они могут предложить? Да практически ничего. Вот проблема украинской политики еще до всех этих вещей, я вот говорил, проблема украинской политики в отсутствии людей, способных, так сказать, да, смотреть в перспективу. Их просто нет. Отсутствие людей, которые действительно способны были бы выстроить какие-то суверенные отношения Украины и России. А главная проблема, которая произошла на Украине, они оказались... Там нет людей, способных выстроить действительно суверенную украинскую политику. Потому что в этой парадигме можно было бы договориться. Еще раз говорю, даже вот реализация тех же самых пресловутых Минских соглашений 2, она бы позволила, так сказать, ну, избежать больших проблем, при этом даже постепенно вернуть и Донецк, и Луганск, так сказать, под юрисдикцию Киева. Но они этого не сделали не только потому, что они что-то не понимают, но потому что они абсолютно осознанно отказались от собственной суверенной политики в пользу того, чтобы быть инструментом для политики, в первую очередь, американцев.
Угу. Сейчас, Сергей Александрович, нам нужно будет через несколько секунд сделать небольшую паузу. Тут надо отдать должное европейцам, в частности, Словения отправила Украине 35 БМП М80 югославского производства.
Вести ФМ.
Помогают как могут.
Югославская имеется в виду еще до распада Югославии сделано?
Ну да, югославского производства.
Обалдеть. Именно. То есть, видимо, у них они там где-то были...
Ну, где-то на складе.
Уж
нашли,
я даже не знаю, так сказать, где, вот, и как.
Я
вот,
думаю,
если сейчас вот на этих видео это вот они, то я так понимаю, что это какая-то версия БМП-1, судя по всему, да, какая-то, так сказать, югославская версия, реплика, что называется, БМП-1. Вот, ну, не имеет значения, но факт тот, что это должна быть очень старая техника. Вот, ну, ладно, что ж, они избавляются от старой советской техники, но сгорает ее там больше, она быстрее сгорает, чем как бы ее успевают поставлять, вот, чем ее, так сказать, а уж производить и речи нету. Ну, опустошая собственный арсенал, кстати говоря, это тоже косвенно говорит о том, что вот все их эти вопли про то, что Россия двинется дальше, они сами в это не верят, потому что они сейчас себя разоружают фактически. Разоружают, потому что вот огромное количество техники, там, боеприпасов, они поставляют туда... Это, говорите, Словения, да, что Словения сама что-нибудь производит. Насколько я понимаю, нет. Вот. Но, тем не менее, как бы они считают, что можно все это отдавать. Вот. Ну, ладно, посмотрим.
Да, и, значит, Сергей Александрович обсуждает, чем Россия сможет ответить на запрет груза транзитов через Литву. Есть мнение, что еще одна лежащая на поверхность мера – это запрет на въезд на территорию России европейских перевозчиков, включая и литовских. Вопрос этот лоббируется Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков уже очень давно. В этом случае мы не сможем возить товары из Европы, но сможем использовать белорусскую схему.
Перегрузки,
либо
да.
Перегрузки на приграничных терминалах.
Да, это так. Дело в том, что нашим дальнобойщикам, да, чинятся всевозможные проблемы уже давно, и не только на прибалтийском направлении, но и на всех остальных направлениях. А европейским перевозчикам, да, такие, так сказать, проблемы не чинятся. Они спокойно въезжают, выезжают и так далее, и так далее. Но причины этой доброты, как бы, для меня не очень понятны. Вот. Но, вот опять же, так сказать, business as usual, как говорится, да, бизнес как обычно. Вот, а может быть, еще что-то. Но, тем не менее, я считаю, что, ну, как бы, да, здесь надо отвечать адекватно. Кроме всего прочего, если нашим перевозчикам не дают этим заниматься спокойно, тогда, значит, напрашивается простая вещь. Мы теряем доходы, а они бы эти доходы получают. Вот, потому что получается, что они за наших дальнобойщиков перевозят, так сказать, те грузы, которые наши могли бы перевозить. Поэтому действительно здесь самое простое и самое такое напрашивающееся решение. Давайте, как бы, да, вот на границе все это и будем менять. То есть пусть наши ездят по нашей территории, как бы, да, и здесь получают деньги за этот кусок транзита, как, то есть за этот кусок вот транспортного плеча. А вы у себя там катаетесь, так сказать, и получаете за свое. Потому что в противном случае мы просто, получается, отдаем им часть своих доходов, доходов наших предпринимателей, отдаем этим европейским перевозчикам. А зачем? Мне не очень понятно, да. Вот, собственно, и все. Поэтому давайте перегружать там, да, давайте то, давайте все. А, например, в отношении ряда стран я просто запретил бы им здесь появляться. Вот такие дела.
И параллельно европейское издание «Политика» американского, это их бюро европейское, заявляет однозначно, что Россия объявила газовую войну Европе. авторов и европейскую общественность больше всего волнует, что это ведет к замораживанию планов по полному отказу от угля. И, соответственно, будет ударом по зеленой повестке.
Кто кому газовую войну объявил, я не понимаю. Вот в чем эта газовая война заключается? Заключается она в том, что Европа не может... Вот видите, тоже вот к вопросу о том, когда говорят, ну в чем же ценности, так сказать? А вот эти ценности, мы говорим как бы простые вещи, они разговаривают на птичьем языке. Слушайте, но это как бы не наш был выбор вот снабжать с утра до вечера как бы эту Европу газом. Европу же не насильно как бы, да, посадили на российский газ, а до этого на советский газ. Трубопровод был построен еще в советское время. Это что, как бы кто-то насильно заставил Европу пользоваться советским, потом российским газом? Кто-то ее заставил как бы, да, вот, стать зависимым? Нет. Они сами сделали этот выбор. Почему? Потому что это всегда им было очень выгодно. Потому что дешевый российский газ позволял опережающими темпами развиваться европейской экономике. Потому что это было выгодно для европейских компаний. Они сами себя как бы на эту зависимость посадили, а теперь говорят, это газовая война. А в чем она выражается? В том, что вы покупаете у нас газ? Не покупайте. Не покупайте его, как бы, вот и все. Зачем вы строили все эти трубы еще в советское время? Ну, для чего? Не надо его было покупать. Отказались бы еще тогда, как бы, от этого. Американцы бы тогда еще были против, между прочим, да? Вот не покупайте, и все, и не будет никакой газовой войны. А они так вот, знаете, это тоже какая-то совершенно такая вот логика каких-то людей с психическими отклонениями, как бы, да? Я вот буду покупать, потому что он мне нужен, но вы виноваты в том, что вы мне его продаете. А что, нам подарить вам его, что ли?
Либо не продаете, как сейчас у нас же вот эти вот ограничения поставок.
Мы либо не продаем, но это самое, там действительно есть, вот эта коллизия с турбиной есть? Есть. Немцы ее в итоге признали. Сначала хотели делать вид, что нет, вот это все не так, это все «Газпром», теперь признали. Сейчас, насколько я, так сказать, слышал и читал, немцы ведут переговоры с канадцами по поводу вот этой турбины сименсовской, которая должна быть установлена на трубу, как бы, да, ведут переговоры. Ну, так это ваша проблема, это значит, а не наша. Вот, вот, собственно, и все. Да, сейчас, так сказать, там ограничены поставки по Южному потоку в связи с ремонтными работами. Я не знаю, может, и правда там ремонтные работы, а может, мы решили, так сказать, их слегка поджать, чтобы они побольше газа выкачали из своих хранилищ накануне зимы. Может, и так. Но в таком случае вопрос в том, а кто все это начал-то, да? Вот, собственно, и все. Кто захотел пользоваться сначала этим газом, а потом решил использовать этот вопрос как фактор политического давления? Кто первым начал этот вопрос использовать в политической сфере? Мне кажется, европейцы. Вот и все. Вспомните всю эту коллизию вокруг Северного потока 2 и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому что там за газовая война такая? А теперь мы, оказывается, мешаем им сделать мир зеленым. Но это тоже не наша проблема. Это ваша мечта, так сказать, да? Отказаться от всего, как бы не добывать уголь, как бы... Опять же, не хотите уголь добывать? Не добывайте. Кто вам мешает-то? Не добывайте. Вот стройте сейчас, так сказать, в опережающем темпом всякие приливные электростанции. Вы ж не хотите. У вас на самом деле, как бы, ваши мечты не сходятся с реальностью. У европейцев их мечты, их иллюзии не сходятся с реальностью. А они обвиняют в этом других. На самом деле, когда это случается в жизни... У стран, так сказать, союзов или конкретных людей проблема всегда в тех, кто придумал мечты, а не в тех, кто как это самое, создает реальность. Потому что надо всегда свои хотелки, так сказать, свои мечтания, свои иллюзии. Если вы трезвый, как бы, да, здравомыслящий и взрослый человек, сопоставлять с реальностью. Вот мне хотелось бы, так сказать, да, вот, отчего люди не летают, как птицы. Вот. Не знаю. От того, что они люди, а птицы — это птицы. Вот, собственно, и все. Поэтому, как бы, так сказать, как птицы летать мы никогда не будем. Можно по этому поводу написать жалобу в ООН, как бы, или что-нибудь в этом роде. Но это бессмысленно. Вот такая же история происходит с европейцами. Они себе намечтали, так сказать, там, какую-то особенную жизнь, да, а все остальные должны вокруг них обеспечивать им реализацию их мечт, да, их мечтаний. Ну, вот они столкнулись с реальностью. А теперь, как бы, а виноваты в этом, конечно, не они, как бы, а другие. Вот вы заставляете, да, я знаю, что они сейчас, во-первых, так сказать, это расконсервируют некоторые угольные месторождения, значит, снимают запреты на использование угля и мазута в работе, там, ТЭЦ, там, значит, возобновляют, там, ну, скажем, там, продлевают разрешение на работу газовых месторождений и говорят, что мы во всем этом виноваты. Так не продлевайте, не надо, елки-палки, зачем? Не надо расконсервировать, а что вы? Возьмите и пожертвуйте ради зеленой жизни вашими уровнем потребления. Есть ли выход из этой ситуации? Есть, конечно. Если вы все такие сознательные европейцы, возьмите и сознательно откажитесь от вашего сегодняшнего уровня жизни. Возьмите, так сказать, и опустите его там на порядок ниже. И вам не надо будет добывать уголь. Действительно, идите вон, так сказать, и это самое, там, землей подтирайтесь, так сказать, из березовой коры там себе, а не, из березовой коры нельзя. Ну, еще из полиэтиленовых пакетов, так сказать, делайте себе эти самые, как бы, шубы, там, шапки и грейтесь.
Хотя береза, например, в Канаде растет.
Кстати. Да, ну вот Канада могла бы, так сказать, тоже да. поставить. И все, какие проблемы-то? Они же не этого хотят. Они хотят и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Они хотят сохранять свой уровень жизни, вот, но при этом еще, как бы, да, давить на Россию санкциями, как бы, да, да еще и вот, да, на, значит, зеленую экономику строить. Проблема в том, что вы намечтали себе очень много, а реальность, она вот другая. Вам это не нравится, ну, извините. Поэтому придется сжигать уголь, если вы хотите не замерзнуть, или наоборот, если вы хотите, чтобы ваши кондиционеры работали. Вот, например, простейший способ. Сейчас жарко, да? Возьмите и введите в Европейском Союзе запрет на использование кондиционеров.
А будут, я думаю, сейчас вводить.
И все. И у вас, и вам, может быть, не надо будет расконсервировать угольные месторождения. Хорошо ведь? И все. И будет у вас зеленая жизнь, зеленая экономика. Нет, они так не хотят. А почему? Это же обычный закон жизни. Вот, грубо говоря, так сказать, надо все по доходам, как бы, вот свою собственную жизнь выстраивать. Они привыкли жить мечтами и привыкли жить в кредит. Вот я намечтаю себе что-нибудь, возьму кредит, а потом, бац, мне нечем отдавать его. Ой, все виноваты, помогайте мне. Виноват только ты, который выдумал себе ту жизнь, которой ты на самом деле жить не можешь. Это называется «широко шагаешь, штаны порвешь». Вот и все. Это то, о чем я, например, всегда говорил. Надо смотреть на жизнь такой, какой она есть, а не выдумывать себе какие-то иллюзии по поводу того, какой бы она могла быть. Ну, так вот. Так что привет вам, зеленые экономисты Европы.
Я, конечно, вообще с интересом смотрю сейчас. А вот что же будет с Европой, если они даже не успевают закачать сейчас газ в хранилище? Вот в том числе из-за того, что у нас профилактика, и Канада не возвращает нам турбины. Тоже, кстати, Канада
вот,
виновата.
Да, насчет профилактики. Да. Да, я не хочу здесь делать, так сказать, какое-то лицо такое. Потому что я не знаю, профилактика это или политически обоснованная акция. Даже если это политически обоснованная акция, я в ней ничего плохого не вижу. Ну, то есть на войне, как на войне.
Конечно.
На войне, как на войне. Вы же объявили войну, как бы, до России. Ну и все. На войне, как на войне. Вот и все дела, как бы. Чего мы должны вас... У нас, на самом деле, вот у большинства людей спроси, как бы, да, а вот а надо ли поставлять этой Европе газ? Да большинство вам скажет, особенно, как бы, где-нибудь в Франции скажет, да отключить все нафиг, все вентили перекрыть, и все. Но если они объявили нас врагами, все, до свидания. Живите, как хотите. Мы будем жить так, как мы, так сказать, можем. А вы так, как вы можете, и все. И крутитесь там, и вертитесь как угодно, прыгайте на одной ноге. Это ваше дело. Это ваше дело. Вот и все, собственно говоря. Поэтому, что с ними будет, ну, я слышал, что вот, я говорю, самые оптимистичные, значит, прогнозы по Германии, у немцев кончится газ к январю.
Это очень плохо, как раз холодно.
Как раз холодно, то есть очень все хорошо рассчитано.
Да, ну, рассчитано, да.
У немцев все кончится, газ кончится к январю. Ну, и хорошо, и все, так сказать, и замечательно. Вот, и все, ну, немножко помёрзнете, а что такого? А вы как хотели? Вы хотели как бы... Они же как хотят? Они хотят, так сказать, вводить все эти санкции, но не замечать тех проблем, которые это создает для немецкой экономики. И чтобы тоже немецкий обыватель не замечал. Мы все за украинскую демократию. Вот за украинскую демократию? Все. Вот помёрзните за украинскую демократию, поголодайте за украинскую демократию, так сказать, да? Откажитесь от своих зарплат за украинскую демократию. Вы же за украинскую демократию. Ну и все, все дела. А то нормально приспособились. Они считают, что можно туда просто сбагривать ржавое оружие, и все будет хорошо. Вот не будет хорошо.
Сейчас мы сделаем небольшую паузу, и после новостей вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, газ нас не оставляет. Слабый.
Да, да, да. Тут это самое. Просто я вдогонку ко всей этой вот топливной теме. Вы спросили, как же они так будут. Тут вот Чехия, по-моему, да, она заступает с 1 июля председательствовать в Евросоюзе. И вот посол Чехии в Евросоюзе, там Бартушка, по-моему, ее зовут, да, он сказал, значит, на встрече с журналистами, которые его спросили, ну, что вы там собираетесь делать и вообще как вот там с газом? Он сказал дословно, мы сожжем все, что можно сжечь, чтобы согреть наших граждан.
Все. Да. Я надеюсь, они не перейдут к картинам каким-нибудь.
Это человек в ранге министра представляет страну, которая собирается председательствовать с 1 июля в Евросоюзе. Это просто к вопросу, чтобы вот, ну, оценить как бы, да, уровень этих людей. Он вот напрямую говорит, мы сожжем, говорит, все, что можно сжечь. Вот и вам и Европа. А, кстати, эта фраза, мне кажется, она очень символически обозначает вообще позицию Европы в нынешней ситуации. Европа сжигает сама себя. Вот нафига она сжигает сама себя? Что за принципиальный такой вопрос для Европы вот в этой Украине? Почему Европа до всех этих событий не могла найти какую-то позицию, чтобы с Россией, так сказать, да, договориться по Украине? Большой вопрос. Она сжигает себя, потому что, я не знаю, может, им так нравится, может, они пироманы. Но вот конкретно человек говорит, там, ну, мы все, говорит, сожжем. Все сожжем, как бы, лишь бы согреть наших граждан зимой. Вот, и вообще горе оно все синим пламенем. Вот. Поэтому,
синим
когда...
пламенем нет, синим пламенем горит газ.
Газ, да, синим пламенем
поэтому
нельзя.
Синим пламенем не будет.
Горе оно все бело-сине-красным пламенем, да. Так сказать. Да. Но вот такое пламя, как бы, в Евросоюзе не приветствуется. Вот с таким пламенем в Евросоюзе, как бы, да, жить не рекомендуется. Вот. Но и вот это люди, как бы, да, вот считающие себя государственными деятелями, да, считающими себя стратегами и прочее, прочее. Вот к вопросу, как бы, о всяких замечательных европейских политиках, я отвечаю на вопрос: а что они собираются делать, так сказать, да, в предыдущую зиму? Они же собираются сжечь все. Есть хороший способ согреться – начать Третью мировую войну. Тогда действительно сгорит все, и какое-то время будет очень тепло. И потом, самое главное, не надо будет больше вообще уже думать, да и некому будет думать, да, о том, как решать газовые вопросы, как договариваться о мирном сосуществовании, как обеспечить безопасность. Не надо вообще ничего будет делать. Может быть, бортушки будут очень рады. Вот. Заодно они отомстят за Прагу, как бы, да, и за все остальное, так сказать. Ну а что? Горит синим пламенем. Пусть все сгорит, будет тепло, но недолго, как бы, да. И главное, что потом уже вообще никаких проблем ни у кого не будет.
Но дело в том, что сначала будет тепло, но потом-то, когда поднимется весь этот пепел, будет какое-то время очень холодно.
Ну, а это уже будет, ну, как бы,
это без нас будет.
Это без нас уже будет, да. Поэтому и все. И наконец-то Европа успокоится. В конце концов, они же считают, как бы, считали, они целую книжку написали, европейские философы, что вот это вот все, это что называется, пик развития цивилизации. Европейская демократия — это пик развития. За пиком что-то должно следовать. Пик не может быть вечным.
Нет.
Не может быть вечный пик.
Это сказать, тогда уже будет плато, на которое, помните, мы выходили.
Да. За, ним должен, так сказать, за пиком должен последовать крах. Вот. Ну и все, как бы, да, и все будет замечательно. Да, понятно, что это черный юмор, как бы, да, но тем не менее, мы имеем дело, как бы, с людьми, которые вообще думать ни о чем не хотят. Ну, вот так вот, если честно. Им сколько лет говорили, давайте договоримся. Нет, они договориться не будут. Они же европейцы. А вы, как бы, да, побежденные в холодной войне. Вы должны слушать, что вам говорят. Вот, и соглашаться со всем тем, что будем делать. Ну и что? Что там в Прибалтике и на Украине, как бы, да, оправдывают нацизм, переписывают историю. Ну и что? Что это угрожает вашей безопасности? Не имеет значения. Вы просто должны выполнять. Вот. Ах, вы не выполняете, тогда, значит, мы будем вас давить. Ах, вы не давитесь, так сказать, да? Ну, тогда что? Тогда мы сожжем все, что можно сжечь. Вот так вот. И они собираются, между прочим, в следующие полгода председательствовать в Евросоюзе, ни много,
ну, ничего,
ни мало.
Будет зато, да, весело. Нам будет что обсудить. Нам же важнее вот с вами в рамках программы,
движуха,
чтобы было, да,
нам
что-то
вот
такое.
Насчет этого не беспокойтесь, нам будет что обсудить.
Да, я боюсь, что будет, да. В Телеграме сейчас обсуждают много визит замминистра США Адейма в Турцию и ОАЭ. Одна из целей визита – надавить на местные финансовые власти и институты с тем, чтобы они сотрудничали с Россией, чтобы не сотрудничали с Россией, российскими лицами, находящимися под санкциями. Вот. Это вообще любимое дело американцев. Они сначала вводят санкции, а потом чиновники из администрации президента, конгрессмены, представители разных научных кругов начинают объезжать страны мира и рассказывать, что вот если вы попробуете сейчас еще что-то вот нарушить эти санкции, будут вторичные санкции, мы вас и посадим, а самое страшное, мы лишим вас американского рынка. Вот. При этом, как некоторые отмечают, они довольно интересно работают. Они предлагают только наказание, а в качестве пряника говорят, это вообще вот то, что мы вам вообще разрешаем с нами работать, это вот и ваше...
Это счастье.
Это благословение, да, для вас. Смысл в том, что вот глобальный бизнес какой-нибудь, который глобально работает, ему это страшно, и он прислушивается. А какие-то компании в Турции, в Арабских Эмиратах, например, которые чисто заточены, например, на работу с Ираном, а такие есть, которые чисто для работы с Ираном, или компании, которые работают, ну вот теперь для России, а за 3 месяца они уже успели появиться, вот, тем, в принципе, наплевать. И даже наоборот, они, наоборот, дистанцируются от американского бизнеса и уходят от работы с американской финансовой системой. Они не хотят с ней работать, они находят другие инструменты. Вот. Но в любом случае, вот сейчас прекрасно американцы начинают вот эти свои турне.
Ну, сначала пару пафосных вопросов, они, конечно, риторические, но тем не менее. Нам вот много рассказывали о привлекательности западного мира. А в чем конкретно его привлекательность, если на самом деле он привлекательный ровно до тех пор, пока вы выполняете их указания? То есть вы выполняете их указания, так сказать, даже в ущерб себе, как бы, да. И вот он типа привлекателен, да. На самом деле, на мой взгляд, ни к демократии, ни к привлекательности, ни к конкурентной экономике это вообще никакого отношения не имеет. Они требуют от всех жестко, угрожая наказаниями, выполнять их волю, даже если это приносит вам как бы ущерб. Я не понял, в чем здесь демократия? Вот это называется демократия. А она в чем здесь? То есть они приезжают и говорят, как бы, вот ты должен делать так, как мне надо. Если ты не будешь делать, как мне надо, я буду тебя наказывать, да, причем жестко. Вот, а если ты еще, не дай бог, там попадешь где-нибудь на территорию, где есть моя юрисдикция, я вообще тебя посажу. За что? За то, что ты не сделал так, как я хочу. И после этого нам рассказывают, ну, вы знаете, западный мир, он гораздо более привлекателен, чем все то, что вы... Вот что вы предлагаете, говорит Россия? Что вы предлагаете? А что вы предлагаете? Вы предлагаете постоянно стоять, так сказать, в соответствующей позе, а они будут к вам подходить, как бы, и пользовать вас тогда, когда им захочется. Вот это они предлагают, да? А вы должны получать от этого удовольствие и говорить, что как я счастлив, что меня вот пользуют демократические страны, как я должен быть счастлив. Ну, это так вот, да, по поводу пафоса, да? Ну, это реально так. Ну, а теперь по поводу, так сказать, того, о чем вы сказали. Ну, в конечном итоге это будет способствовать медленно, но верно падению привлекательности экономической вообще, как бы, да, нынешней глобальной экономической системы, долларовой экономики, потому что это становится, как сейчас модно говорить, токсичным. Получается, что все, кто работает с долларами, да, они все время находятся под, а, под наблюдением, и, б, под угрозой получить палкой по башке от американцев. Что завтра придет в голову американцам, неизвестно. Но они вот создают прецедент. Значит, если ты не делаешь, как мы хотим, ну, мы тебя будем наказывать, и ты все время находишься, да, под угрозой наказания. Вывод из этого простой. Надо выйти из-под контроля, как бы, американской долларовой системы. То есть, значит, сократить или вообще убрать свою зависимость от платежей в долларах, и сократить или вообще убрать свою зависимость от, значит, глобальной финансовой системы. Переходить в, значит, на локальный уровень или выстраивать систему альтернативную. Вот что будет происходить. Это уже и происходит. Потому что попытка американцев, как бы, да, диктовать всему миру, она с каждым годом все меньше имеет под собой реальных оснований. Другие страны, другие экономики набирают вес. У других стран и других экономик появляются собственные интересы, которые объективно не совпадают с американскими. Это проблема американцев. Они не смогли предложить миру такую модель, которая бы всех удовлетворила. Ну, не смогли, не захотели. Они перешли, так сказать, к тактике победителей, стратегии. Мы победили вас всех, поэтому мы будем вами всеми пользоваться. Недовольных будем, как бы, да, ломать руки, ноги, как бы, ребра и все остальное. Вот. Такая штука вечно продолжаться не могла. Ну да, какое-то время достаточно короткое в историческом, так сказать, плане оно действовало, теперь оно перестает действовать. И дальше тенденция будет только такой. Потому что всем, чем дальше, тем больше становится ясно. Значит, на самом деле, быть зависимым от американцев становится все менее и менее, ну, как бы, комфортно. Вот и все.
Да, Сергей Александрович, нам нужно сейчас будет на некоторое время сделать паузу, потому что, как вы знаете, по традиции у нас минута молчания, по всей России одновременно ее объявляют. Жизнь замирает, люди склоняют головы и вспоминают родных и близких, переживших самую кровопролитную войну 20 века, прерывается вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов, прекращают работать кассы в торговых центрах, останавливается общественный транспорт, останавливаются личные автомобили, на предприятиях, где позволяет технологический цикл, тоже останавливается работа. Акция проводится в целях сохранения памяти, то, о чем вы говорили, о Великой Отечественной войне, унесшей 27 миллионов жизней граждан, а также обеспечения преемственности поколений россиян. Надо сказать, что она проводится именно в это время, потому что в 1941 году Вячеслав Молотов выступил с речью, где, собственно говоря, и прозвучали впервые вот эти слова, то, что это Отечественная война. Он тогда сказал, что в свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил Отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. Тоже будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красной армии и весь наш народ вновь поведут победоносную Отечественную войну за Родину, за честь и за свободу. Это были слова Вячеслава Молотова, которые он произнес тогда по радио. Я помню вот эти кадры, когда люди стоят и слушают из репродукторов звучащие эти слова, которые действительно были очень сильные. И с тех пор вот мы отмечаем минуту молчания. Давайте продолжим. Да, Сергей Александрович.
Да.
Да, потому что все вот мы сказали. Дальше вернемся тогда к актуальной повестке.
Да.
Угу. Дело в том, что просто у нас в 12 часов там 15 минут она как раз объявляется. Вот.
Угу. Ну, что ж, то есть, когда она будет объявлена, тогда и мы прорвем свое вещание, соответственно.
Да-да-да, нет, ну вот да. Это все, что мы сказали, мы отметили этот момент.
Угу. Ну что ж, да, двигаемся дальше.
Мы говорили по поводу санкций. Другая тема, тут Китай. Вы знаете, такую страну,
я знаю,
которая
есть такая страна,
много
да.
и с успехом противостоит американскому влиянию, наращивает свою активность вокруг Тайваня.
Mm-hmm.
Да. Мне показалось довольно любопытным то, как это происходило в последнее время. Китай делает следующее. Он отправляет самолеты военные так, чтобы они влетели в зону опознавания тайваньских ПВО, и затем они улетают. И все очень нервничают. Вот. И, кроме того, Китай провел успешное испытание системы, вот мы сейчас видим на наших экранах, системы противоракетной обороны наземного базирования, сообщает Министерство обороны страны. Смотрите, какие красивые кадры они придумали. Вот, mm-hmm. Это было 6-е подобное испытание, о котором страна объявила публично.
Да, но это мы видим компьютерную, так сказать, да, анимацию, да. Но тем не менее. Действительно, во-первых, китайцы наращивают, так сказать, уровень вооружения, это раз. Во-вторых, они, на самом деле, не отказываются от идеи возврата Тайваня. Я думаю, рано или поздно они ее вернут, и никакие Байдены, так сказать, на самом деле, им не помешают. Вот, вопрос в том, как это будет и когда. Вот. В-третьих, что касается залета, значит, их, значит, самолетов в зону ПВО Тайваня, ну, во-первых, это, знаете, такая способ проверки ПВО врага, вот, и способ, так сказать, значит, разведки в значительной степени. Но, с другой стороны, да, это такое провоцирование. И это акция, которая, знаете, на что направлена? Ну, вот мы вот каждый день, например, залетаем, но дальше лететь не будем. А в какой-то из дней они полетят дальше.
Да, вот а все уже привыкли. Волки-волки, да?
Да,
волки,
поэтому,
волки.
Как бы, это, в общем, достаточно известная технология. Но я думаю, что и на Тайване, как бы, про нее знают, так сказать, и понимают смысл всего происходящего. Но, тем не менее, это показывает простую вещь. Китайцы не собираются отказываться от своих прав на Тайвань, вот, и будут рано или поздно, как бы, этот вопрос продавливать. Ну, немножко еще подождут, может быть, какое-то время, какое, я не знаю, но какое-то подождут, вот. И я, честно говоря, не думаю, что вот тут американцы на самом деле, как бы, смогут это вечно удерживать эту ситуацию. Вообще, продолжая вот эту тему и тему, так сказать, с долларами, нет у американцев возможности вечно удерживать глобальное доминирование. Это просто невозможно. Это просто технически будет невозможно, да. Когда говорят, ну, а вот смотрите, Британская империя там существовало там сколько там сотен лет подряд. Все-таки прямое управление территориями, как бы, да, это одно. А вот система, которая, как бы, вроде как считается гибкой и относительно мягкой, которую американцы контролируют весь мир, это немножко другое. Потому что в рамках нее все равно появляются суверенные государства, которые будут отстаивать свои права, так сказать, да, которые будут становиться все более сильными и сильными. И с каждым годом американцы все меньше и меньше возможностей все эти вещи, так сказать, контролировать, да, и управлять этими вещами. И пока, как бы, даже касается китайцев, вот тоже обычно рассказывают про какие-то внутренние китайские проблемы, но внутренние проблемы есть у всех. Но китайцы наращивают свои вооруженные силы и наращивают, так сказать, свои экономические возможности, и у меня нет пока, честно говоря, никаких сомнений в том, что они будут оставаться главными конкурентами американцев там, в ближайшем будущем, и они не будут от этого отказываться. Почему? Возвращаюсь к тому, о чем много раз мы говорили, потому что американцы никому на самом деле ничего равноправного не предлагают. Они предлагают следовать их интересам. Они предлагают сделать так, чтобы все считали, что их интересы, да, это и есть то, с чем надо в соответствие привести свои интересы. То есть, если ваши интересы не совпадают с американскими, то не американцы должны двигаться, а должны двигаться вы. Вы должны, значит, отказаться от таких-то интересов, привести в соответствие, так сказать, вот такие-то интересы и прочее, прочее. Это фактически политика диктата, и она не может быть вечной. Это невозможно.
Как вам кажется, Китай предлагает что-то равноправное?
Китай ничего равноправного не предлагает, потому что у Китая нет глобальных амбиций. Я много раз говорил по этому поводу. Тем не менее, еще раз повторю. Я считаю, что у китайцев нету глобального проекта. Да, говорят, а вот смотрите, они скупают заводы там, смотрите, они скупают, так сказать, значит, эти банки там, смотрите, они там выдают кредиты там. Да, выдают, скупают, строят. Но у них нету политического глобального проекта. То есть, грубо говоря, они не пытаются так называемые свои ценности распространять на все человечество. Это и минус, и плюс. Минус состоит в том, что, как бы, да, это снижает степень влияния, как бы, да, и убирает такую, ну, пропагандистскую, так сказать, политическую составляющую в этом деле, да. Но плюс состоит в том, что это гораздо меньше требует затраты ресурсов. Они говорят, ну, вот у вас есть завод, мы покупаем, предлагаем цену, готовы продать? Да. Мы покупаем, нет, значит, нет. Вот и все. У американцев с их вот огромной системой, так сказать, идеологической, гораздо больше проблем. Потому что они не просто там продвигают свои там условно-экономические военные интересы, они требуют, чтобы вы свои мозги перестроили под их систему ценностей. И это, с одной стороны, как бы плюс на каком-то этапе, но на каком-то этапе минус, потому что это начинает раздражать людей. Это начинает, так сказать, поперек им идти. А почему я должен думать так, как этого хотят американцы? Они говорят, потому что так правильно. Ну, для вас правильно, для меня неправильно. Чем это отличается от теории мировой революции, по большому счету, да? Чем это отличается от, там, не знаю, троцкизма, как бы, да, и всего того, с чем они якобы воевали, там, и так далее, и так далее. Коммунизма, большевизма и прочее. Чем это отличается? Ты должен думать так, потому что так правильно. А я вот не хочу думать так, мне не нравится. Почему я должен думать так? Вот такого проекта у китайцев нет. Да, они внутри страны, как бы, понятно, поддерживают, так сказать, такую жесткую идеологическую матрицу, но они эту матрицу не выносят за пределы. Они не требуют, например, скажем, от тех стран, куда они вкладывают деньги, не требуют, чтобы все поверили в китайский это социализм и коммунизм. Они не требуют, чтобы все эти страны строили у себя китайский социализм и коммунизм. Они говорят так, мы покупаем, вы продаете, мы покупаем. Вот и все. В этом, как бы, я еще раз говорю, как бы, есть некий минус, но есть и некий плюс. И вот поэтому вопросы, а что предлагают китайцы другим, они ничего не предлагают. Они говорят, мы можем вкладывать деньги, вас интересует? Мы вкладываем. Не интересует? Так сказать, ну, хорошо. Мы, так сказать, это, зайдем с другой стороны, или как бы, ну, зайдем с другой, будем заниматься другим проектом. Вот что они предлагают. И я думаю, кстати говоря, что это те правильные выводы, которые они сделали из краха советской системы. Вот, к сожалению, как бы, да, мы, значит, раз за разом даем, как бы, китайцам, значит, возможность учиться на наших проблемах. Хотя, мне кажется, надо вот было бы правильно перейти в другую фазу. Да, самим делать выводы, чтобы не создавать те же самые проблемы. А китайцы, да, они научились, они поняли, что попытка весь мир заточить под свою идеологию, она будет, как бы, да, крайне затратной и рано или поздно приведет к проблемам, потому что людей это раздражает. Людей, так сказать, это раздражает. Одно дело, когда вы у себя в стране это делаете, да, это можно обосновать каким-то образом, да. Другое дело, когда вы вылезаете за пределы своей страны и начинаете от всех остальных требовать, чтобы этому как бы соответствовали все остальные. Вот вы должны вот так вот. Вот так история вот должна быть так вот и прочее, прочее. Вот и все. Но это как бы для китайцев облегчает задачу распространения собственного влияния. Потому что они не пытаются залезать в мозги. Вот у них есть проблемы с Тайванем, как бы они будут решать. А американцы, я вас уверяю, да, это вот еще раз я повторяю, я вот обижаю. Мы вошли в эпоху краха демократии. Краха. И ее крах, на самом деле, замешан на двух вещах. Первое. Американцы и их европейские союзники пытаются силком навязать вот веру в какие-то свои ценности. Вот силком навязать, и все, как бы, да. Это первое. А второе. Сами они этому не соответствуют. Одна из проблем Советского Союза была в том, что партийные бонзы, которые всем, так сказать, это самое, впаривали это самое одно, сами этому не соответствовали. Вот и все. Сами давно не верили ни в какой коммунизм. Вот у американцев та же самая будет история. Потому что это история про людей. Вот и все, она стара как мир. Вот. А сами американцы с европейцами хотят так, значит, мы вам будем диктовать вот это, но сами мы для себя будем выстраивать какой-то другой мир. Поэтому китайцы ничего никому не навязывают в идеологическом плане и правильно делают. Я думаю, что в этом их сила, как ни странно.
Да, ну вот, Сергей Александрович, в общем, вокруг Тайваня что-то развивается, но пока не все верят, конечно, что будет военные действия.
Вопрос в том, когда они будут.
Уж чересчур там, наверное, это будет горячо. Украина будет вообще, покажется, чем-то совсем слабеньким и неинтересным.
Вопрос в том, когда они будут. Потому что действительно, американцы напичкали Тайвань очень серьезно оружием, там, и они вроде как даже демонстрируют готовность вписаться за этот Тайвань. Но, если честно, я вот тоже не уверен, что они готовы, как бы, да, к этому делу. Другой вопрос, что просто остров, это всегда тяжело. А десантная операция, это всегда очень затратно, кровопролитно и очень всегда рискованно.
Тем более весь остров, это представляет собой город практически. Там очень много,
да, да, там урбанизированное. Там любые, да, боевые действия приведут к колоссальным потерям среди мирных жителей. Ну, я думаю, что Китай все равно от этого не откажется. Вопрос только времени и способов.
Ну да, для него это очень принципиально. Мы сейчас должны будем сделать небольшую паузу. Сразу после новостей посмотрим, как развивается, может быть, еще пару слов об отношениях США и Китая, и кроме того, тут попалась интересная заметка, и по поводу здоровья Джо Байдена, и много сейчас рассуждений о том, насколько на самом деле адекватны наши оценки.
Железная логика.
Сергей Александрович, а вот и мы,
да?
Кстати. Значит, что Сергей Александрович тут рассказывает? Интересно, что пока США и Китай готовятся воевать за Тайвань, Одновременно с этим Джо Байден вскоре, как ожидается, пересмотрит пошлины на ряд китайских товаров, введенные его предшественником Трампом, и в ближайшее время проведет разговор с председателем Си по поводу этого. Это называют сейчас подготовкой стратегического отступления в торговой войне с Пекином в связи с нарастанием кризиса на американском потребительском рынке.
Ну да, там как бы американцы как бы вообще, так сказать, грозились все давить и давить на Китай, они давили на него, кстати говоря, и давят до сих пор, вот, но совершенно очевидно, на мой взгляд, да, и это подтверждают, в первую очередь, сами американские эксперты, что американская экономика входит, как они это говорят, в состояние рецессии, то есть упадка постепенного, то есть замедление темпов роста, как бы, а точнее темпов роста там вообще как бы особых на самом деле не наблюдается, вот, и, видимо, так сказать, постепенно будет сваливаться в кризис, и как бы об этом откровенно говорят и американские политики, и американские экономисты довольно в большом количестве, да, да, Байден пытается все это свалить на Путина, как бы Украину и Россию, вот, но, судя по всему, это имеет более глубокие причины, и, в общем, тенденции такие, они начались задолго до, там, 24 февраля. Что с ним делать, непонятно, да, потому что, на самом деле, заклинания сами по себе, как бы, то, что это во всем виноват Путин, они не помогут, да, и по большому счету, насколько я понимаю, даже, например, скажем, если завтра остановится вот этот военный конфликт на Украине, это тоже не решит всех проблем американцев, да, а что делать тогда? Цены на бензин, дизельное топливо растут, но на бензин сейчас вот зафиксировались они, да, на дизельное топливо, насколько я знаю, продолжают расти, причем они, как бы, ну, очень высокий и на бензин, да, такого не было уже много-много лет, как бы цены там бьют все рекорды. Инфляция по американским меркам бьет рекорды, да, есть проблемы там и с кредитами, и со ставками, так сказать, вот этой Федеральной резервной системы, вот, то есть чем дальше, тем негативных явлений в экономике американской становится все больше и больше. Я думаю, что списывать бесконечно все это на Путина будет невозможно, да, я думаю, что вплоть до самых выборов в Конгресс осенью Байден будет повторять все про Путина, что это, так сказать, вот пуфляция такая, так сказать, путинофляция и все остальное прочее-прочее. Но глубинные причины, они гораздо более серьезные. И в этой ситуации давить на Китай становится все менее и менее удобно. Потому что просто растут цены на все. Растут цены на все, как бы, да, а дополнительное давление на Китай создает тоже стимул для роста цен, в том числе на китайские товары, на которых американский рынок сидит давно и надежно, и это одна из проблем, вообще-то, глобализации. Они сами наделили Китай возможностью влиять на американскую экономику в свое время, перенося производство из Америки в Китай, а теперь вот не очень понимают, что с этим делать. Им казалось, что в этом их сила, но оказалось, что вот, как и любое другое явление, это всегда палка о двух концах. С одной стороны, это и сила, вроде бы, как, да, с другой стороны, это и проблема. Да, и вот с этой проблемой они сейчас столкнулись и будут искать какой-то компромисс. И я думаю, кстати говоря, что этот компромисс, между прочим, если он попытается сейчас это сделать, попытается отъехать немножко вот в этой борьбе с Китаем, конечно, это на выборах в Конгресс используют республиканцы, потому что это их любимая тема, в том числе тема Трампа, что Китай во всем виноват, Китай главный враг, так сказать, все из-за китайцев. Из-за китайцев американцы простые теряют рабочие места, из-за китайцев закрывались заводы, и отчасти это правда, на самом деле, точнее, не из-за китайцев, а из-за транснационального бизнеса американского, который переносил производство в Китай. И вот если сейчас, так сказать, Байден пойдет на уступки, вот, а, видимо, у него нет другого выбора для того, чтобы остановить вот этот рост цен, так сказать, инфляцию, да, и падение производства, то ему республиканцы это, значит, припомнят. Сейчас он вообще в такой патовой ситуации, Байден, находится. Вот, например, сейчас они остановили, как бы, рост цен на бензин на новостях о том, что Байден собирается отменить топливный налог. Там есть временно отменить, да, там есть налог на топливо свой, так сказать, да, какой-то. И вот они, значит, запустили новость, что Байден собирается отменить топливный налог, это остановило на время, как бы, рост цен на бензин. Хотя вот я слышал, что на дистопливо продолжает расти, да? Вот. Ну и как бы, то есть они вынуждены прибегать к экстренным мерам. А с другой стороны, что такое отмена любого налога? Отмена любого налога это, значит, снижение поступлений в бюджет. Вот, собственно, и все. Да, поэтому сейчас вот как вот ни крути, но Байдену будет крайне сложно занять позицию, при которой его нельзя будет критиковать, потому что будет критиковать в любом случае. А если он сейчас демонстративно пойдет на уступки какие-то китайцам, я думаю, что для там условного Трампа и его сторонников, конечно, это будет, так сказать, просто подарок, особенно перед выборами в Конгресс. Поэтому тут штука такая, как бы, да, везде все непросто, но на самом деле даже американцы, да, они оказались в заложниках у той ситуации политической, которую они сами и создали. Вот, да, они пользуются сейчас этой ситуацией для того, чтобы прикрутить себе Европу так прочно, как, наверное, она никогда не была прикручена, может, только сразу после Второй мировой войны. Вот, но, тем не менее, и по ним тоже это бьет, несомненно, да. Вот, и как Байден будет все это обыгрывать накануне парламентских выборов, там, выборов в Конгресс, да, это большой вопрос, потому что, вот, конечно, частично это можно списывать там на Путина, что это все Путин, 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 вот, но полностью как бы оправдаться, конечно, будет довольно сложно.
И, Сергей Александрович, по поводу Джо Байдена, вот вы его упомянули, некоторые рассуждают о том, что вот эти все оговорки Джо Байдена на самом деле не оговорки как таковые, а эксплуатация Госдепом и Пентагоном сложившегося образа несколько маразматичного дедушки. Вот. Для вполне понятных задач. Дело в том, что таким образом, используя эти оговорки, они как бы вбрасывают в общественное обсуждение какие-то темы, потом проверяют их у союзников, у своих собственных на внутреннем рынке, у своих элит, а потом смотрят, какие комментарии пришли, и уже корректируют позиции свои, потому что, поскольку там очень сейчас тяжелая обстановка, вот вы описали, и финансовая, и экономическая обстановка в стране, то как-то более прямо действовать не получается, это очень опасно. А таким образом они как бы, ну что ж, дедушка такой вот ляпнул, но мы сейчас быстро все поправим. Но
проверяют. Нет, ну, я не исключаю, что это как технология используется. У нас, кстати говоря, значит, ходили слухи, что вот так вот работал покойный Владимир Вольфович Жириновский, вот, который, значит, что-нибудь такое скажет, там такой забор. А потом на разные социологические центры проверяют, так сказать, это вот пользуется популярностью или нет, это вот поддержали или нет, там, да. Дальше идут там всякие разные экспертные опросы, опросы общественного мнения, и смотрят там, а вот как вот, если вдруг что, да, и проверяют реакцию на это дело. Ну, я не думаю, что так делалось постоянно, но иногда, мне кажется, так действительно было. Возможно ли это с Байденом? Да, запросто возможно. И вообще вопрос в том, насколько Байден самостоятелен, и вообще, что такое на сегодня институт президентства в США, это вопрос вполне актуальный, потому что, на мой взгляд, одна из проблем Трампа, она была именно в том, что он попытался быть самостоятельным. А президент США, на самом деле, это, ну, такая, как бы, ну, как сказать, это такой Петрушка, как бы, да, вот кукла такая, кто не знает, кукла на руке. Вот, кукла на руке, которая вот так вот там прыгает, там, да, так сказать, из-за ширмы кто-то показывает, вы не видите кукловода и не видите эту руку. Вот, а вы видите только вот эту куклу, вот она, значит, скачет. Вот, это, кстати, вообще, в принципе, как я уже вчера говорил, вот одна из проблем западного истеблишмента на сегодня, потому что там практически все лидеры являются, на самом деле, примерно вот такими куклами на чьих-то руках. Вот, и поэтому, кстати говоря, появление самостоятельных лидеров, там, типа того же Си Цзиньпиня или Путина, или даже Ким Чен Ына какого-нибудь, да.
Или Орбана.
Как, да, или Орбана, их дико раздражает. Их дико раздражает, потому что когда они видят человека, который действительно сам принимает решения, сам, так сказать, вникает в ситуацию, ну, понятно, что любого короля играет свита, но тем не менее, человек, который является личностью, это всегда их раздражает, потому что они-то прекрасно понимают, что они, в общем, значит, в лучшем случае клерки, а в худшем действительно просто они кукла на чьей-то руке. Вот поэтому вопрос о том, а что сегодня является, чем сегодня является президент США, он актуальный. Хотя я думаю, что так было практически всегда. Вот тоже это убийство того же самого Кеннеди, но сами американцы считают, что да, его попытка быть самостоятельным, собственно говоря, привела к тому, что его просто убрали. С Байденом, учитывая его тоже почтенный возраст, конечно, да, нечто подобное может происходить. И это тоже одна из проблем, между прочим, потому что непонятно, с кем договариваться. И непонятно вообще, когда Байден что-то говорит, это правда так? Или это что? Или завтра они скажут, что он оговорился? Или что это шутка? Или что не шутка? Или что-то в этом роде? Да, это как технологии действуют, но эта технология, опять же, как у любой палки, есть, значит, два конца. Потому что два конца, так сказать, два кольца, а посередине гвоздик. Так вот, здесь вот нет вот гвоздика, а есть только два конца. Так вот, здесь вопрос в том, что, с одной стороны, это, наверное, дает возможность каким-то, так сказать, там, закулисным кругам проверять некие теории, там, проекты и тезисы, а с другой стороны, это дает как бы, да, повод любым партнерам, в первую очередь внешним, не понимать, а вообще, как бы, доверять-то этому можно? Как бы, вот с этим человеком есть смысл о чем-то разговаривать? Когда он что-то говорит, это что-то значит или нет? Это значит хоть что-нибудь? Или это ничего вообще не значит?
Но это же довольно-таки выгодная позиция. Ты как бы все время маскируешься.
Ну, чуть-чуть. Как бы ты-то как бы все время маскируешься, да. И постоянно у тебя все равно же списать, но...
Да, скажешь, да. Ну, знаете, это все
пожилой. Но возраст. Вопрос в результате. Это результаты дает или не дает? Где-то дает результат, а где-то может давать и отрицательный результат, на самом деле, потому что остальные будут понимать, что с тобой договариваться бессмысленно. А раз договариваться бессмысленно, значит, надо действовать какими-то другими путями, игнорируя тебя как такового. Ну, вот делай вид, что, в общем-то, ну, ты как бы есть, но, в общем-то, тебя как бы, по большому счету, и нету. А вот, собственно говоря, так вот, примерно, да. Такие дела.
И есть еще одно мнение на этот счет, сейчас вот у нас скоро будет этот наш звук, что вот это восприятие Байдена как человека, который находится не в лучшей физической форме, да, на этом много строится, например, в республиканской пропаганде, то есть в пропаганде его оппозиции. и критика тех, кто не согласен с политикой Байдена. Его рисуют немощным, злым, вспоминают прошлые пороки и разные странные привычки. Вот. И каждый его провал, каждую его запинку проверяют, смотрят, как это происходит. Сейчас пауза.
Вести ФМ.
Однако вот некоторые отмечают, что в плане принятия решений, ну, не всегда кажется, что он прям совсем не самостоятельный. Вот, например, некоторые думали, что он будет марионеткой вице-президента Камалы Харрис, но то, как вот сейчас строится вообще вся политика, видно, что, в принципе, он ею управляет скорее больше, чем она им, потому что вот он взял ее, например, задвинул, и она куда-то вообще исчезла из политического поля, потом взял, отправил ее куда-то там в какое-то турне, где она была, в принципе, представлена в очень невыгодном свете. Вот. Но, кроме того, конечно, он гораздо более эффективно управляет своим собственным штатом, своей администрацией. То есть там таких вот, помните, как у Трампа каждый месяц кто-то что-то сливал, какие-то книги писали.
Не, ну тут такая штука, опять же, вопрос в том, он ли ее задвинул, или кто-то, кто управляет и им, и ей, да?
А, ну некоторые считают, что да. Это Обама вообще.
Потому что, да, что касается Трампа, понятно, да, у него были проблемы, так сказать, со своей администрацией, но они почему были? Потому что эта администрация скорее подчинялась некому системному, закулисному, так сказать, штабу, или какому-то хозяину, или каким-то кланом или какому-то, так сказать, теневому государству, чем президенту. И я думаю, что это теневое государство, оно глубинное, оно никуда не делось. Да, и поэтому вопрос в том, кто кого задвинул. Да, задвинули, так сказать, Камалу Харрис лично Байден, вот, или кто-то, кто принимает решение за спиной и Байдена, и Камалы Харрис. Это первое. Второе. Что касается Камалы Харрис, я, честно говоря, всегда оценивал ее крайне скептически. Не только из-за моего какого-то такого, знаете, сексизма, да, а просто из-за того, что, мне кажется, она никогда не была значимой фигурой. По большому счету, ее избрали на роль вице-президента, потому что она женщина и потому что она как бы цветная. Все. Ну да, она сделала какую-то карьеру, но ничего такого сверхъестественного она никогда не демонстрировала. Поэтому и она тоже кукла в значительной степени. Она кукла, которая вот олицетворяет вот эту вот там толерантность, да, гендерную толерантность, так сказать, да, расовую толерантность и прочее, прочее. Была ли она когда-нибудь самостоятельной фигурой, способной управлять Байденом? На мой личный взгляд, нет. На мой личный взгляд, нет. Поэтому там, кто ее куда задвинул, может он, может и нет. То есть, говоря о Байдене и Камале Харрис, ну, слушайте, конечно, у Байдена, несмотря на весь его возраст, да, он, конечно, гораздо более опытный политик, у которого, так сказать, очень серьезные знания, вне всякого сомнения, как бы, и в том числе, конечно, и с точки зрения аппаратной борьбы, я думаю, что он прошел там огонь, так сказать, это самое...
И воду, и медные трубы,
да, и поэтому никакой Камалы Харрис он не боится, это очевидно. Вот, но, опять же, остается вопрос о... Значит, кто там за всем этим стоит в конечном итоге. Что касается его там всяких разных особенностей, ну тут вот ему сейчас вот вернут, между прочим, очень неприятные вещи. Вот несколько дней назад Такер Карлсон, известный там этот республиканский с Fox News, так сказать, да. Этот ведущий, кстати, талантливый этот самый ведущий, я не знаю, так сказать, верит ли он в то, что говорит, или просто отрабатывает номер, но это не имеет в данном случае значения. Они вытащили дневник дочери Джо Байдена, в которой та пишет, что Джо Байден в подростковом возрасте мылся с ней в душе.
О, да ладно.
Вот, да. Да-да-да, послушайте Такера, так сказать, Карлсона. Вот. Я думаю, что сейчас, накануне выборов в Конгресс, они начнут господину Байдену и демократам возвращать наезды сексуального, так сказать, характера на Дональда Трампа.
Ну, извините меня, у Дональда Трампа таких...
Да, но таких залетов у Дональда Трампа не было.
Да, это уж
потому что
совсем...
речь идет о педофилии. И инцестия. Да. Речь идет о том, что, так сказать, намеках на то, что по признанию дочери Байдена он фактически, да, так сказать, занимался чем-то, что можно назвать педофилией и инцестом в отношении собственной дочери. Но для меня это, честно говоря, не было бы удивительным, потому что все-таки развитие западной цивилизации именно по этому пути и идет, оправданию и легализации любых пороков, независимо от того, насколько отвратительными они являются. Они это легализуют под видом свободы. Первое. Второе, так сказать, да, вот это личное, так сказать, личное удовольствие фактически стали смыслом жизни внутри западной цивилизации. Смысл жизни западной цивилизации какой? Мои личные удовольствия и возможность их удовлетворять. Нету ни хорошего, ни плохого, нету ни правды, ни неправды. Есть я, есть мой успех, моя, как они говорят, самореализация и мое удовольствие. Я имею право его удовлетворять. Нету греха, нету, так сказать, ничего запретного, потому что свобода свобода мыслия позволяет все, и поэтому, в принципе, здесь нет ничего удивительного, если это так. Но факт тот, что они сейчас эти вещи будут раскручивать. И по сравнению с тем, что они там вменяли Трампу, это вообще детские, так сказать, игрушки. Да, Трампа обвиняли в том, что он каких-то там, так сказать, моделей или каких-то там чуть ли не проституток, так сказать, элитных там пользовал, или кого-то он там приобнял, или кого-то там он хлопнул по заду. А здесь, значит, опираясь на дневники дочери Байдена, они обвиняют ее в том, что он, значит, в голом виде, извиняюсь, так сказать, да, мылся с ней в душе, когда она была подростком, уже, так сказать, в подростковом возрасте. Здесь, мне кажется, если это правда, здесь пробы ставить негде. Здесь пробы ставить негде. И сейчас, так сказать, господин Байден, мне кажется, получит как бы обратку по полной программе. Я не знаю, так сказать, как им не удалось вытащить это на выборах президента, но сейчас они вытащат это на выборах в Конгресс. Ну, опять, кто хочет, может посмотреть там, да, вот, по-моему, позавчера или вчера, так сказать, Карлсон, который не живет на крыше, не тот, который живет на крыше, да, а который живет в Fox News, да, и который является вот лицом главного трамповского канала, вот этот вот дневник показывал. Вот. И вообще, надо сказать, что американская элита, к вопросу о том, когда говорит, ну что вы имеете против? Американская элита погрязла вот в этих вот, значит, делах. Например, скажем, вот к этому скандальчику, еще вам скандальчик, значит, сын Илона Маска, который объявил себя женщиной давным-давно, да, сейчас поднял дикий скандал, хочет порвать своим отцом, сказал, что отца он, так сказать, терпеть не может, не хочет иметь с ним ничего общего. Вот. Ну и что я могу сказать? Доигрался Илон Маск со своими электромобилями? Может быть, лучше бы воспитанием сына занимался бы.
А вы представляете, у него 8 детей, у Илона Маска.
Ну, понятно. Но вот,
вроде сказать, как. Мне кажется, 8, да, было.
Вроде как. Но это к вопросу вообще о том, что является счастьем. Является ли счастьем, так сказать, быть всемирно известным и очень богатым? Мне кажется, нет. И вот эта вот бесконечная погоня, так сказать, за удовлетворением своих материальных потребностей, она в итоге из мозгов западной цивилизации вытеснила основные смыслы. Может быть, лучше было бы сыном заниматься? Да, а теперь его сын, который объявил себя женщиной, так сказать, да, говорит, что он ненавидит отца и хочет с ним разорвать. Вот это для любого отца, мне кажется, это, ну, мягко говоря, такая серьезная вещь, да. Счастлив ли Илон Маск, выпускающий, как бы, это самое, электромобили и дурящий всей планете мозг, там, полетами на Марс? Мне кажется, нет.
Да уж точно. Что касается Джо Байдена, многие, конечно, отмечают, что физические кондиции, да, его физическое состояние, от этого никуда не уйдешь. У него уже и возраст, и в принципе какие-то заболевания есть, и постепенно его состояние будет неизбежно ухудшаться. Вот. И поскольку физическое состояние президента день ото дня не будет становиться лучше, способность управлять командой будет снижаться, и она все больше будет фрагментироваться на группки влияния.
Тут такая штука еще тоже, да, я думаю, что так оно и будет, так оно и есть, видимо, но здесь есть еще вот такая вот вещь важная. Мне кажется, здесь тоже западная элита, она, значит, пала жертвой собственной вот этой вот массовой культуры, понимаете? Дело в том, что даже и в 80 лет человек может быть, значит, этому Байдену пока 79, но даже и в 80 лет человек может быть абсолютно вменяемым и мудрым политиком. Но в американской и западной субкультуре надо все время демонстрировать какую-то клоунаду.
Ну, как вот он бежит, прыгает.
Надо все время показывать, что
прыгает,
ты можешь бегать, прыгать, кататься на велосипеде, так сказать. Надо изображать себе мартышку. Вот слушайте, 80 лет человек прожил жизнь. Зачем ему надо все время какую-то мартышку из себя ломать? Вот он вот это самое показывал в администрации, что у нас очень много геев и лесбиянок. И он этим хвалится. Тебе не стыдно, как к старому человеку? Умудренным опытом. Тебе не стыдно? Это же глупо. Ну и что, что у тебя в администрации, так сказать, много этих гомосексуалистов? И что, твоя администрация от этого лучше работает, что ли? Ну, представь себе, например, какую-то бригаду сварщиков на стройке. Вот вы наняли на себе, например, дачу строить. Приезжает к вам бригадир и говорит, а у меня в бригаде 70% гомосексуалистов, поэтому как бы у меня лучше бригада. А что оно у тебя лучше? Мне не надо, мне все равно, кто они. Мне важно, чтобы они построили дом. Чем ты хвастаешься, Байден, да? И вот человек 80 лет должен ломать из себя клоуна и мартышки какой-то прыгать. И нам говорят, вот так здорово. На самом деле, чтобы быть мудрым человеком, не обязательно кататься на велосипеде 80 лет. Прыгать и бегать по лестнице. Но в американской субкультуре это обязательно. Надо все время из какого-то себя живчика, так сказать, это самое изображать. Надо все время какую-то клоунаду, какую-то корчить, так сказать, какое-то цирковое представление. Они сами, на самом деле, себя сожрут изнутри, потому что это выглядит все глупее и глупее. Вот обязательно Байден должен быть таким. Для того, чтобы быть мудрым человеком, можно вообще со стула не вставать. Я напомню, так сказать, Рузвельт... Киссинджер тот же самый, и Рузвельт, который даст, он лишился это самое ног, ну, вернее, как он его парализовало, как осложнение после полиомиелита. Вот он вошел в историю, несмотря на то, что он просто сидел в кресле-каталке. большую часть своего президентского срока. А здесь нет. Здесь надо постоянно. Я такой, я сякой, я могу бегать, я могу прыгать. Для того, чтобы управлять, как бы, так сказать, государством, не обязательно быть гимнастом. Но американская субкультура, как бы вот эта массовая, она сама себя сожрет изнутри. Она сама себя сожрет, потому что вот этим несоответствием. С одной стороны, вроде как они хвалятся, смотрите, наша медицина, так сказать, позволяет таким, значит, пожилым людям быть дееспособными. А с другой стороны, когда у этих людей заставляете быть мартышками, они теряют авторитет. Они теряют авторитет. Старый человек интересен своей мудростью, а не способностью изображать из себя молодого. Потому что старый – это не молодой. И никогда молодым он не станет. Вот, собственно, и все. Оценится его мудрость, его опыт. Вот что важно.
Сергей Александрович, ну что, на этом у нас все. Пора заканчивать. Всего доброго. Спасибо. До свидания.
Железная логика.